Валерий Брюсов. «Гора звезды». Посвящение. Вступая 10 лет назад в пустыню, я верил, что навсегда расстался с образованным миром. Взяться за перо и писать воспоминания заставили меня события совершенно необыкновенные. То, что я видел, быть может, не видел никто из людей. Но еще больше пережил я в глубине души. Мои убеждения, казавшиеся мне неколебимыми, разрушены или потрясены. С ужасом вижу, как много властной истины в том, что я всегда презирал. У этих записок могла бы быть цель – предостеречь других, подобных мне. Но, вероятно, они никогда не найдут читателя. Пишу их соком на листьях, пишу в дебрях Африки, далеко от последних следов просвещения, под шалашом Бичуана, слушая немолчный грохот Мазиоа-Тунья. Мазиоа-Тунья – водопад в Эфиопии. О, великий водопад, красивейшее, что есть на свете! В этой пустыне один ты, быть может, постигаешь мои волнения. И тебе посвящаю я эти страницы. Селение, 9 августа 1895 года. 1. Небосвод был темно-синим, звезды крупными и яркими, когда я открыл глаза. Я не шевельнулся, только рука, и во сне сжимавшая рукоятку кинжала, налегла на нее сильней. Стон повторился. Тогда я приподнялся и сел. Большой костер, с вечера разложенный против диких зверей, потухал, а мой негр Мстега спал, уткнувшись в землю. «Вставай!» — крикнул я. «Бери копье, иди за мной!» Мы пошли по тому направлению, откуда слышны были стоны. Минут 10 мы блуждали на удачу. Наконец я заметил что-то светлое впереди. «Кто лежит здесь без костра?» – окликнул я. «Отвечай, или буду стрелять!» Эти слова я сказал по-английски, а потом повторил на местном кафрском наречии. Язык одной из многочисленных народностей – кафов, живущих в юго-западной Эфиопии. Потом еще раз по-голландски, по-португальски, по-французски. Ответа не было. Я приблизился, держа револьвер наготове. На песке в луже крови лежал человек, одетый по-европейски. То был старик лет 60. Все тело его было изранено ударами копий. Кровавый след вел далеко в пустыню. Раненый долго полз, прежде чем упал окончательно. Я приказал Мстеге развести костер и попытался привести старика в чувство. Через полчаса он начал шевелиться, ресницы его приподнялись, и на мне остановился взор, сначала тусклый, потом прояснившийся. «Понимаете ли вы меня?» – спросил я по-английски. Не получив ответа, я повторил вопрос на всех знакомых мне языках, даже по латыни. Старик долго молчал, потом заговорил по-французски. «Благодарю вас, друг мой. Все эти языки я знаю, и если я молчал, то по своим причинам. Скажите, где вы меня нашли?» Я объяснил. «Почему я так слаб? Разве мои раны опасны? Вам не пережить дня». Едва я произнес эти слова, умирающий весь затрепетал. Губы его искривились, костлявые пальцы впились в мою руку. Его мерная речь сменилась хриплыми криками. «Не может быть! Не теперь! Нет! У пристани! Вы ошиблись!» «Возможно», — холодно сказал я. «Пусть господин погодит», — глухо простонал он. «Колдун скажет все. Он слышал об этом от отцов еще мальчиком. Там, посреди проклятой пустыни, стоит гора звезды, высокая до неба. В ней живут демоны. Иногда они выходят из своей страны и пожирают младенцев в краалях. Кто идет в пустыню, тот погибнет, и говорить о ней нельзя». С меня было довольно. Я опустил винчестер и медленно прошел среди оторопелой толпы в отведенную мне хижину. Оставаться в деревне на ночь казалось мне небезопасным. Кроме того, я понимал, что по проклятой пустыне можно было идти только ночью. Я приказал Мстеге готовиться в дорогу. Мы взяли с собой запас воды дней на 5, немного провизии и все необходимое для шалаша, чтобы было куда укрываться от зноя. Всю ношу я разделил на 2 равных вьюка – себе и Мстеге. Затем послал сказать начальнику племени, что мы уходим. Провожать нас вышла вся деревня, но все держались в значительном отдалении. До границы пустыни я шел, весело насвистывая. Взошел месяц. Грани пластов причудливо засветились под лунными лучами. В это время я услыхал чей-то голос. Обернувшись, я увидел, что колдун выступил из толпы вперед и тоже стоял на границе пустыни. Протянув руки в нашу сторону, он отчетливо произносил установленные слова. То было заклятие, обрекавшее нас духом-мстителем за то, что мы тревожим спокойствие пустыни. Луна стояла еще невысоко, и длинные тени от рук колдуна тянулись за нами в пустыню и долго с упорством цеплялись за наши ноги. 2. В тот же день, к вечеру, я начал путешествие, обещанное старику. Карта той части Африки, еще почти не исследованной, была мне известна много лучше, чем любому европейскому географу. Подвигаясь вперед, я все настойчивее собирал сведения о той местности, куда направлялся. Сначала только самые сведущие могли отвечать мне, что там лежит особая проклятая пустыня. Потом стали встречаться лица, знавшие об этой пустыне разные сказания. Все говорили о ней неохотно. Через несколько дней пути мы пришли в страны, соседние с проклятой пустыней. Здесь ее знали все, все ее видели, но никто не бывал в ней. Прежде выискивались смельчаки, вступавшие в пустыню, но, кажется, из них не возвратился никто. Мальчик, взятый мною как проводник, довел нас до самой пустыни ближайшими тропинками. За лесом путь шел через роскошную степь. К вечеру мы дошли до временной деревушки бичуанов, раскинутой уже у самого рубежа пустыни. Меня встретили почтительно, отдали мне особую хижину и прислали в подарок тёлку. Перед закатом солнца, оставив Мстегу сторожить имущество, я пошел один посмотреть на пустыню. Ничего более странного, чем граница этой пустыни, я не видел за свою скитальческую жизнь. Растительность исчезла не постепенно. Не было обычной переходной полосы от зелени лугов к бесплодной степи. Сразу, на протяжении 2-3 сажений, пастбище обращалось в безжизненную каменистую равнину. На тучную почву, покрытую тропической травой, вдруг налегали углами серые не то сланцевые, не то солончаковые пласты. Громоздясь друг на друга, они образовывали дикую зубчатую плоскость, уходившую вдаль. На этой поверхности змеились и тянулись трещины и расселины, часто очень глубокие и до 2 аршин шириною. Но сама она была тверда, как гранит. Лучи заходящего солнца отражались там и сям от ребер и зазубрин, слепя глаза переливами света. Но все же, внимательно вглядываясь, можно было различить на горизонте бледно-серый конус, вершина которого сверкала, как звезда. Я вернулся в Крааль задумчивый. Скоро меня окружила толпа, собрались посмотреть на белого человека, идущего в проклятую пустыню. В толпе заметил я и местного колдуна. Вдруг, подступив к нему, я направил дуло винчестера в уровень с его грудью. Колдун окаменел от страха. Видно, ружье ему было знакомо. А толпа отхлынула в сторону. «А что?» – спросил я медленно. «Знает ли отец мой какие-либо молитвы перед смертью?» «Знаю», – нетвердо отвечал колдун. «Так пусть он их читает, потому что сейчас умрет». Я щелкнул курком. Негры вдалеке испустили вопль. «Ты умрешь», – повторил я, – «потому что скрываешь от меня, что знаешь о проклятой пустыне». Я наблюдал на лице колдуна смену настроений. Его губы кривились, на лбу то сдвигались, то раскрывались морщины. Я положил палец на собачку. Могло случиться, что колдун действительно не знает ничего. Но через мгновение я спустил бы курок. Вдруг колдун повалился на земь. Просто я потерял много крови. Я улыбнулся. «Вы продолжаете ее терять. Мне не удалось остановить кровотечение». Старик стал плакать, молил спасти его. Наконец, у него горлом пошла кровь, и он опять потерял сознание. Очнувшись во второй раз, он был снова спокоен. «Да, я умираю», — сказал он. «Вы правы. Тяжело это теперь. Но слушайте. Судьба сделала вас моим наследником». «Я ни в чем не нуждаюсь», — возразил я. «О, не думайте», — перебил старик. «Дело идет не о кладе, не о деньгах. Здесь другое. Я владею тайной». Он говорил торопливо, сбивчиво. То начинал рассказывать свою жизнь, то перескакивал к последним событиям. Многого я не понял. Вероятно, большинство на моем месте сочло бы старика помешанным. С детства его увлекала мысль о межпланетных сношениях. Он посвятил ей всю жизнь. В разных научных обществах делал он доклады об изобретенных им снарядах для полета с Земли на другую планету. Его везде осмеяли. Но небо, по его выражению, хранило награду его старости. На основании каких-то замечательных документов он убедился, что вопрос о межпланетных сношениях уже был решен именно жителями Марса. В конце 13-го столетия нашего летоисчисления они послали на Землю корабль. Корабль этот опустился в Центральной Африке. По предположению старика, на этом корабле были не путешественники, а изгнанники. Дерзкие беглецы на другую планету. Они не занялись исследованием Земли, а постарались только устроиться поудобнее. Оградив себя от дикарей искусственной пустыней, они жили в ее середине отдельным самостоятельным обществом. Старик был убежден, что потомки этих переселенцев с Марса до сих пор живут в той стране. «Есть у вас точное указание места?» – спросил я. Я вычислил приблизительно долготу и широту. Ошибка не больше 10 минут. Может быть, четверть градуса. Все случившееся со стариком после и нужно было ожидать. Не желая делиться успехом, он сам отправился на исследование. «Вам поручаю я мою тайну», — говорил мне умирающий. «Возьмитесь за мое дело, окончите его во имя науки и человечества». Я засмеялся. «Науку я презираю, человечество не люблю». «Ну, ради славы», — сказал старик с горечью. «Полноте», — возразил я. «На что мне нужна слава?» Но я все равно блуждаю по пустыне и могу из любопытства заглянуть в ту страну. Старик зашептал обиженно. «Мне нет выбора. Пусть будет так. Но поклянитесь, что вы сделаете все возможное, чтобы пройти туда. Что только смерть вас остановит». Я опять засмеялся и произнес клятву. Тогда умирающий со слезами на глазах произнес дрожащим голосом несколько цифр – широту и долготу. Я отметил их на прикладе ружья. Вскоре после полудня старик умер. Последней его просьбой было, чтобы я упомянул его имя, когда буду писать о своем путешествии. Исполняю эту просьбу. Его звали Морис Кардо. 3. Далеко не все трудности пути предвидел я, вступая в проклятую пустыню. С первых же шагов почувствовали мы, как тяжело идти по этой каменистой, растрескавшейся почве. Ногам было больно ступать по зазубринам пластов. Игра лунного света обманывала глаз. И ежеминутно мы могли оступиться в расщелину. В воздухе стояла тонкая пыль, резавшая глаза. Однообразие местности было таково, что мы постоянно сбивались с прямого направления и кружили. Идти приходилось по звездам, потому что обрис горы не виден был во мраке. Ночью можно было идти еще бодро, но как только всходило солнце, нас охватывал нестерпимый зной. Почва быстро раскалялась и жгла ноги сквозь обувь. Воздух становился огненным паром, как над растопленной плитой. Мучительно было дышать. Приходилось наскоро разбивать палатку и под ней лежать до вечера, почти не двигаясь. Этой проклятой пустыней мы шли 6 суток. Вода, бывшая у нас в мехах, очень быстро испортилась, пропахла кожей и сделалась отвратительной на вкус. Такая вода почти не удовлетворяла жажды. К 3-му утру у нас оставался очень маленький остаток ее. Мутные последки на дне меха. Я решил поделить этот остаток между нами до конца, так как днем он испортился бы окончательно. В тот же день начались обычные мучения жажды. Заболело горло, язык стал жестким, большим, являлись быстро исчезающие миражи. Но 4-ю ночь мы еще шли без остановки. Мне казалось, что гора звезды близко, что к ней ближе, чем назад, к границе пустыни. Утром, однако, я увидел, что силуэт горы почти не вырос, все так же недоступен. В этот 4-й день мной окончательно овладел бред. Мне стали грезиться озера в пальмовых оазисах, стада антилоп на берегу и наши русские речки с заводями, где ивы купают плакучие ветви. Мне грезился месяц, отраженный в море, раздробленный в волнах, и отдых в лодке за прибрежной скалой, где вечно волнуется прибой. Вал набегает за валом, пенится и высоко встает брызгами. Во сне оставалось смутное сознание, оно говорило, что все эти картины призрак, что они мне недоступны. Я жаждал не грезить, победить свой бред, но на это сил не хватало. И это было мучительно. Но едва солнце закатилось и настала мгла, я вдруг очнулся. Вдруг встал, как лунатик, словно на тайный зов. Мы уже не собрали палатку, так как не могли нести ее. Но мы шли опять вперед, упорно тянулись к горе звезды. Она влекла меня, как магнит. Мне начинало казаться, что жизнь моя тесно связана с этой горой. что я должен и против воли идти к ней. И я шел. Временами бежал, сбивался с пути, опять находил его, падал, вставал и шел снова. Если Мстега отставал, я кричал на него, грозил ему ружьем. Взошел убывающий месяц и осветил конус горы. Я приветствовал гору восторженной речью, протягивал к ней руки, умолял помочь мне и опять шел, уже без отчета, слепо. Ночь миновала. Справа от нас выкатилось красное солнце. Звезда на вершине горы загорелась ярко. У нас уже не было палатки. Я крикнул Мстеге, чтобы он не останавливался. Мы продолжали идти. Вероятно, около полудня я упал, побежденный зноем, но продолжал подвигаться ползком. Я бросил револьвер, охотничьи ножи, заряды, куртку. Долго я тащил за собой мой верный винчестер, но потом бросил и его. Я полз опухшими ногами по раскаленной почве, цепляясь окровавленными руками за острые камни. Перед каждым новым движением мне казалось, что оно будет последним, что еще одного я не буду в состоянии сделать. Но в моем сознании была только одна мысль – надо идти вперед. И я полз, даже среди бреда, полз, выкрикивая невнятные слова, разговаривая с кем-то. Однажды я занялся ловлей каких-то жуков и бабочек, которые, как мне казалось, сновали вокруг меня. Приходя в себя, я отыскивал взором силуэт горы и снова начинал ползти к ней. Настала ночь, но ненадолго принесла успокоение своей свежестью. Силы меня покидали, я изнемогал до конца. Слух был наполнен страшным звоном и ревом. Глаза все более густой пеленой застилал кровавый туман. Сознание покидало меня окончательно. Последнее, что я помню, когда очнулся, солнце стояло невысоко, но уже мучительно палило меня. Мстеги со мной не было. Первое мгновение хотелось мне сделать усилие, чтобы посмотреть, где гора. Затем, в следующее мгновение, мне ясно блеснула мысль, заставившая меня вдруг рассмеяться. Я смеялся, хотя из моих растрескавшихся губ текла при этом кровь, сочась по подбородку и каплями падая на грудь. Я смеялся, потому что вдруг понял свое безумие. Зачем я шел вперед? Что могло быть около горы? Жизнь? Вода? А что, если и там все та же мертвая, та же проклятая пустыня? Да, конечно, оно так и есть. Мстега умнее меня и, конечно, пошел назад. Что ж, быть может, ноги и донесут его до рубежа, а я заслужил свою участь. И, насмеявшись, я закрыл глаза и остался неподвижным. Но внимание мое было пробуждено чем-то темным, что я почувствовал сквозь опущенные веки. Я взглянул снова. Между мною и небом парил коршун, африканский коршун-стервятник. Он почуял добычу. И, смотря прямо на него, я стал думать, как он спустится ко мне на грудь, выклюет те самые глаза, которыми я смотрю, будет вырывать из меня куски мяса. И я думал, что мне все равно. Но вдруг новая мысль, ослепительно яркая, залила все мое сознание. Откуда здесь коршун? Зачем ему залетать в пустыню? Или гора звезды близко, а около нее и жизнь, и леса, и вода? Сразу же по моим жилам побежала струя силы. Я вскочил на ноги. Близко-близко чернела высокая гора, а со стороны ее ко мне бежал верный Мстега. Он искал меня и, увидев, закричал радостно. «Господин! Пусть господин идет! Вода близко! Я видел ее!»